Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», преподаватель Сретенской духовной семинарии. Добрый вечер.
Я приветствую вас, Константин. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели.
Не в первый раз вы у нас в студии, но давно были. Большой перерыв был, несколько лет. Вот давайте снова обратимся к разговору с вами. Вы библеист, вы занимаетесь изучением Библии, и я бы сегодня хотел, чтобы мы поговорили об апостоле Павле. Фигура абсолютно, мне кажется, уникальная для всего христианского предания. Я почему об этом так говорю? Я помню, в институте у нас была преподавательница, доктор наук, которая читала курс по Библии в искусстве. И она так как-то легко, в проброс, с юмором немножко, может быть, в порядке такого заострения полемического сказала. Конечно, вот основатель церкви — это не апостол Петр. Это апостол Павел. Потому что, если мы смотрим Новый Завет, большинство посланий, текстов Нового Завета — это послание апостола Павла, и он и был тем человеком, который миру объяснил, что пришла новая религия. Вот до этого, я так грубо суммирую ее мысль, до этого христиан считали сектой внутри иудаизма, а вот пришел апостол Павел и сказал: нет, теперь все будет по-новому. Вот вы бы с такой оценкой согласились?
Если сравнивать между Петром и Павлом, то вполне возможно, что да, Павел открыл форточку, если можно так сказать, для христианства, чтобы язычники могли услышать это благовествование. Но это было связано с тем, что сам Господь им поручил просто разные зоны ответственности. И Павел об этом говорит. Петру он назначил идти к обрезанным, а нам сначала с Варнавой, а потом с Силуаном идти к язычникам. Некоторые библеисты XIX века договаривались даже до того, что Павел более великий, чем сам Иисус, потому что Павел сформулировал те темы, которые на протяжении всех веков интересовали богословов. Христос осуществил спасение, а Павел его осмыслил. Это от него мы получаем такие термины, как искупление, оправдание, над которыми будет биться Августин, Лютер или в 20 веке, например, Барт.
Ну вот вы сказали о главных темах апостола Павла. А насколько я могу судить, одна из важнейших тем — это тема веры. Вот казалось бы, у нас радио «Вера» называется, мы говорим «Вера в Бога», и так легко это слово употребляем, как будто бы, в общем-то, уже понятно, о чем это. На самом деле, если вдуматься, что такое вера? А что об этом апостол Павел говорит?
Вы знаете, я посмотрел перед нашей передачей, сколько раз вообще апостол Павел употребляет это слово. Оказалось, что у него оно звучит 142 раза, а во всем остальном Новом Завете всего 101 раз. И это не считая глаголов и производных. То есть для него это действительно одна из важнейших тем. Но вместе с тем он будет говорить о любви, о плодах Духа, о церкви, и вот о том спасении, которое Христос принес, и, собственно, которое в человеке проявляется очень по-разному: искупление, оправдание, и примирение с Богом, и усыновление даже. Но Павел не открыл феномен веры. Верующими были все люди и до Павла. Он просто так поставил акценты, что это было особенно важно для его слушателей. Фактически, вот если мы возьмем среднестатистического человека, как тогда, так и сейчас, и спросим его, а что нужно для того, чтобы спастись? Многие скажут: ну, наверное, нужно быть порядочным человеком. Тогда человек мог бы сказать: наверное, нужно исполнять заповеди Божии. И это хороший ответ, в принципе. Но апостол Павел открыл для себя, что этот ответ недостаточный. Он про себя говорит: я мог бы надеяться вот на оправдание, которое мне дает закон, потому что я вырос в верующей семье, я с детства был приучен к исполнению этого закона.
Закон, то есть иудейский закон, заповеди, какие-то важные соблюдения, там, субботы, еще чего-то.
Да, но, говорит, ради Христа я все это почел тщетую, или ссором, мусором, можно так сказать. И вот он говорит о том, что если у тебя нет живого отношения с Богом через Христа, то, ну, ты будешь хорошим нравственным человеком. Но это не спасительно, потому что, во-первых, полностью нравственный закон ты исполнить не сможешь. 613 заповедей. На каждую из этих заповедей еще куча-куча толкований. И
комментариев.
Да, в какой-то момент ты совершенно точно окажешься не самым прекрасным человеком. Но даже если мы возьмем самых великих людей Ветхого Завета, такие как, например, Давид, мы увидим, что всегда наступает какой-то момент жизни, когда человек может сорваться. И что тогда? Вся твоя нравственность, она как бы коту под хвост. И единственное, на что ты можешь надеяться, это на самого Бога. И вот эта вот надежда на Бога, который тебя любит, тебя оправдывает, несмотря на то, что ты можешь быть несовершенным, это один из аспектов вот той веры, которую проповедовал апостол Павел. Мы сами себя спасти не можем. Христос за нас исполнил весь закон, искупил нас от клятвы законной, как говорит апостол Павел, и поэтому мы можем надеяться на оправдание на суде Божьем, мы можем иметь свободный доступ к Отцу.
Вот вы сказали об акцентах, которые расставил апостол Павел в разговоре о вере, и вот, наверное, по этим акцентам мы сейчас в ходе программы и пойдем разбираться с ними. Но вот, наверное, один из важнейших, вы уже обозначили, это некоторое такое противопоставление веры и дел. Вот дела закона, какие-то хорошие поступки, ну или даже в таком религиозном понимании соблюдения заповедей и так далее. Вот апостол Павел говорит, нет, к Богу, Богу нужна наша вера, спасает вера. Перед Богом мы можем вот оправдаться верой. При этом есть послание апостола Иакова, со знаменитейшими словами «Вера без дел мертва». И, насколько я знаю, в 20 веке будут биться протестантские теологи, чтобы помирить апостола Павла и апостола Иакова, что и Павел прав, и Иаков прав, давайте как-то мы это все в себе синтезируем и объединим, и не будем противопоставлять либо вера, либо дела. Вот как вы на это смотрите? Что здесь главное надо понимать?
Вообще вот эта вот ситуация возникла в очень конкретном историческом контексте. Апостол Павел, приходя к язычникам, говорил о том, что самое главное — это вы должны вручить свою жизнь Богу. Вы должны научиться Его слушать, слушать Его Дух, который будет вам советовать, утверждать вас в том, чтобы ходить по вере и быть сыновьями Божьими. Но к этим же самым галатам, например, ну вот в послании к галатам эта тема звучит, потом приходят еврейские миссионеры и говорят, как же так? Павел вам сказал о Мессии, но он не сказал о том, что весь закон Моисеев еще нужно исполнить, начиная с обрезания, исполнения заповедей, связанных с праздниками, с разделением чистой и нечистой пищи, с жертвоприношениями. И галаты, услышав это, решили, что ну да, Павел нам рассказал о том, как можно прекрасно жить с Богом, но он не дал нам азбуку, грубо говоря.
Инструкции.
Инструкции, и рассказал вот о конкретных ритуалах, обрядах, которые как раз и нужны. А очень часто до сих пор сегодня человек вот приходит в церковь и спрашивает, вот с какой стороны мне подойти здесь для того, чтобы это было правильно?
Какой рукой свечку поставить, да.
Да. И вот Павел, когда узнал об этом, он был в ужасе. Он говорит, как же так? Христос принес свободу от вот этих вот ритуалов. Это хорошо, если вы, например, соблюдаете субботу, потому что она вам помогает действительно время Богу посвящать.
В иудейской традиции суббота – день, который нужно, да, было не работать, а день отдавать Богу полностью. Это была такая важная заповедь.
Да, но если вдруг у тебя получается так, что ты оказался в путешествии миссионерском, и тебе нужно в это время проповедовать или готовить пищу или еще что-то. Ну, ничего страшного. Самое главное, чтобы ты в этом был Христовым. Вот наступает пост. У нас очень интересно, в начале Великого Поста ведь читается отрывок из апостола Павла «Послание к римлянам», где говорится, кто различает дни, для Господа различает, кто не различает дней, для Господа не различает. Один ест и благодарит Бога, а другой не ест и тоже благодарит Бога. Никто друг друга не осуждайте, потому что перед своим Господом каждый стоит и падает, и он всегда Господень. То есть вот он освободил народ от пищевых запретов, а ведь это была довольно такая жесткая система. Мы захотели с вами суши, например, поесть, а нельзя, потому что это нечистая пища. Ну, или сало, или еще что-то такое. И, скажем, в земле Израиля это легко соблюдать, но вот ты, если выехал куда-то в диаспору и находишься в языческом окружении, ну, это невозможно. Тебе нужно либо стать таким монахом-затворником, либо тебе нужно просто полностью отгородиться от твоих друзей и жить какой-то вот такой жизнью, как, знаете, у нас некоторые старообрядцы-беспоповцы живут, что вот если мы даже не кониане к ним придем, то у них будет отдельная лавка для нас, кружка поганая и так далее, да? Вот Павел эти все границы последовательно убирает, но он убирает их не потому, что это его такое мышление, а потому что он увидел это так через свою встречу со Христом. И он понял, что вот это вот отношение со Христом, личные отношения, они гораздо важнее, чем те правила, которые были даны народу Божию, израильскому, но для определенного времени, а уже не для того времени, в котором действовал и жил апостол Павел.
Ну, а вот слова апостола Иакова «вера без дел мертва» противоречат апостолу Павлу?
Павел бы ответил на это так, что действительно важна здесь вера, действующая любовью. И он видел динамику обратным образом. Сначала ты доверился Богу, ты верен ему в повседневной жизни, и поэтому ты совершаешь вот эти вот дела любви, из любви к Богу, а не потому, что это написано в Торе или еще где-то. Ты не читаешь учебник и правила дорожного движения, и поэтому ты так поступаешь, а ты любишь того, кто, собственно, эти заповеди дал, и поэтому ты их в том числе тоже выполняешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», преподаватель Сретенской духовной семинарии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы говорим сегодня о вере в понимании апостола Павла, и на самом деле выясняем, что, наверное, именно к апостолу Павлу восходят какие-то, может быть, важнейшие в христианском предании моменты в понимании того, что такое вера в Бога, что такое отношение человека с Богом. Но вот у меня с апостолом Павлом лично связана какая-то важнейшая страница в, скажем так, биографии и на пути к вере. Это было важнейшим этапом, потому что, когда я услышал в абсолютно какой-то не церковной среде, а в вузовской аудитории слова, кем-то процитированные апостола Павла, слова из послания к Галатам «Отныне не я живу, но живет во мне Христос», вот я, можно сказать, с этого момента стал считать себя христианином. Я уже был крещен, но я вдруг понял, что Бог — это не кто-то на небе, не кто-то внешний, большой, под которого нужно подстроиться, а тот, кто может меня менять изнутри меня, вот быть во мне и меня преображать сам внутри меня, потому что вот уже не я живу, но живет во мне Христос. Для меня это чрезвычайно важным было этапом на пути в вере и к вере. А вот у вас каким было знакомство и какая-то ваша важная встреча с апостолом Павлом?
Знаете, я сам начинал знакомство со Священным Писанием с евангельских кружков, и до сих пор ими занимаюсь. И я вижу, как важно для людей, чтобы чтение Писания заключало в себе не только такое научение, но еще и личные отношения. И вот у апостола Павла я вижу, что это человек, который бесконечно заботится о своих слушателях, и у него этому можно учиться. Сегодня я перечитывал послание к фессалоникийцам, где он говорит: «Я хотел вам передать не только наше благовестие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». И вот в этом послании, например, к фессалоникийцам, у него три главы посвящены личным отношением со своими слушателями, а остальные главы посвящены вот таким вот учительным вопросам, и то они не рождаются из такого кабинетного академического богословия, а он отвечает на живые запросы своей аудитории. И в этом смысле мне кажется, что апостол Павел — это пример настоящего благовестника и миссионера. И в этом он мне, безусловно, близок. Вот если бы меня спросили, на кого ориентироваться. Если спросят, на кого ориентироваться сейчас, мне трудно будет ответить, потому что сейчас все как-то перемешано. Но если спросят вообще, я скажу, безусловно, это апостол Павел.
Вот интересно, вы заметили важный момент, который тоже, наверное, должен был в нашей программе прозвучать. Как вообще читать, вот, например, послание апостола Павла? Мы же часто привыкли к тому, что этот текст древний, великий, к нам пришел из предания, к нам сегодняшним, да, множество толкований разных святых. А вы, по сути, предлагаете посмотреть, ну, в какой ситуации, кому он был написан. То есть видеть в нем не отлитый в бронзе такой манускрипт святой, а текст, безусловно, великий святой, но написанный конкретным человеком в конкретной ситуации для конкретных слушателей, и вот увидеть эту какую-то живость и человечность. А вот что в этом смысле вас больше всего, помимо того, о чем вы сказали, еще там трогает в апостоле Павле? Что, например, мы не поймем в его посланиях, если не будем учитывать вот эту конкретность адресата?
Мне кажется, что важно, что Павел пишет не только, вот скажем так, наша пасторская педагогика XX века была во многом построена на том, что пастырь общался с конкретными людьми. Личная переписка, может быть, существовала, или личное наставление в исповеди. Павел — это был человек, который сознательно строил общины. И его обращение к слушателям подразумевало, что ты спасаешься не в одиночку, ты спасаешься вместе со своими братьями и сестрами. И вот даже, например, когда мы смотрим его слова в Евхаристии, он говорит, что если вы не рассуждаете о теле Господнем в послании к Коринфянам 11 главе, то оттого некоторые из вас болеют и даже умирают. Хорошо, какой-нибудь богослов средневековья скажет, конечно, нужно рассуждать о том, из чего состоит материя причастия, да, под каким видом там присутствует Христос и так далее. И вот это и будет наше рассуждение о теле Господнем. Но Павел имеет в виду совсем другое. Он имеет в виду тело Господне, саму церковь. Если ты забыл о своих братьях, то у тебя возникают проблемы с тем, как ты причащаешься. Интересно. Ты не можешь по-настоящему причаститься Христу и его телу, если ты не помнишь о том брате, который сидит рядом с тобой. И тогда это все меняет как-то. Вот, мне кажется, что смысл по поводу наших личных грехов, да испытывает себя человек, это все, конечно, в его послании есть. Но вот эта вот близость твоего брата, она никуда не уходит. И без апостола Павла возрождение какой-то общинной жизни в церкви просто невозможно.
А вот уже вы произнесли слова эти очень важные у апостола Павла: «вера, действующая любовью». А в каком контексте они сказаны? Про что это? Как бы вы вот эту смысл этих слов объяснили человеку, который вот читает послание и впервые встречает их?
Вообще все Писание говорит об одном. Мы увидим другие формулировки, но, по сути, то же самое, например, у евангелиста Иоанна Богослова. Он будет говорить о двоякой любви к Богу и к ближнему. И будет говорить о том, что если ты не любишь брата твоего, которого ты видишь, то как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь? То же самое у апостола Павла. Получается, что если ты веришь в Бога, а это включает в себя, с одной стороны, что ты доверил ему свою жизнь. И это не просто было сделать в то время, потому что уже были первые звоночки, что христианство может стать неразрешенной религией, религией лицита, как ее формулировали римляне. И тогда ты можешь и потерпеть лишение имущества.
Да, жизни лишиться.
Да, ну, с тобой могут перестать общаться твои бывшие друзья. И действительно, как вот предел всего этого, но это уже Нероново гонение, чуть-чуть попозже, чем ранние послания апостола Павла, но действительно это может затронуть и твою собственную жизнь. И так, собственно, с самим апостолом Павлом-то и произошло. Он действительно принял мученическую смерть в Риме. И вот... Он говорит о том, что, с одной стороны, ты должен довериться Богу и проявлять Ему верность вот во всех этих обстоятельствах и испытаниях. И вместе с тем ты не можешь ориентироваться опять только на вот этот вот вертикальный уровень отношений, потому что твоя вера проявляется в том, как ты относишься к другим людям. Ну, например, приходят братья из другого города, а у них нигде нет возможности где-то остановиться. Проявишь ли ты к ним гостеприимство? Или возникают какие-то споры в общине? Готов ли ты немножко как бы поставить себя на второе место для того, чтобы не победить, было важно в этом споре, а сохранить любовь? И в этом, на самом деле, Павел говорит, что мы следуем за Христом. Вот послание к филиппийцам, где звучит такой замечательный гимн о том, что Христос уничижил себя, приняв облик раба, да, фактически умалился до смерти крестной. Павел этот гимн использует для того, чтобы сказать, вот и вы точно так же поступаете. Это не только то, что вы верите во Христа и думаете, что вы спасаетесь за счет того, что вы ему поклоняетесь. Вы должны жить точно так же, как он. А это как раз проявляется в ваших делах любви.
А вот знаменитые слова апостола Павла «ныне пребывают сии три — вера, надежда, любовь». И любовь из них большая. Это же про то же получается. Я иногда даже думал, почему вот вера с надеждой так принижены. Любовь — это здорово и круто, но какая-то, получается, иерархия такая, что-то главное, что-то менее главное. Получается, любовь важнее веры у Павла? Или это такая излишняя прямолинейная интерпретация?
Опять же, это во многом связано, как мне кажется, с особенностью того послания, кому это
с
написано.
Контекстом.
Да, это написано тем же самым коринфским христианам, у которых было очень много трудностей во взаимоотношении между собой, и они...
Разделение в общине,
и
между собой
да,
ссорились, спорили, кто больше христианин.
И разделение в общине, и то, что некоторые считали, что я настолько уже благочестив, что могу себе позволить все, а то, что это смущает других, это их проблемы. Пусть они сами как-то спасаются, я-то сам за себя несу ответственность. Вот Павел говорит, нет, ты несешь ответственность, мы все несем ответственность друг за друга, и никто поодиночке не спасается. И вот этот гимн любви, который звучит у апостола Павла, он как раз призван к тому, что, призывает слушателей к тому, чтобы действительно отложить вот эти споры, кто из нас умнее, кто из нас лучше, с одной стороны. С другой стороны, чтобы мы могли как-то с любовью и смирением подходить к недостаткам других людей, покрывать, например, их недостатки, потому что, опять-таки, вот другая сторона медали, если я чувствую себя сильным во Христе и вижу человека согрешающего, мне хочется его осудить. Павел говорит, нет, ты должен покрыть его грех любовью и помочь ему от этого избавиться, но не за счет того, что ты будешь тыкать в него пальцем, а за счет того, что ты будешь молиться, как-то поддерживать его и... Может быть, и обличать, но, опять-таки, не как человека, которого ты просто не любишь. Если у тебя этой любви нет, лучше к этому не приступай. Еще тут важно, что все-таки вера, как такое свойство, можно сказать, да, которая растет в нас, подпитывается неким опытом взаимодействия с Богом, но пока мы в этом теле находимся, мы Бога не видим. Мы видим его, Павел говорит, как сквозь тусклое стекло, или более правильно перевести, как такое медное зеркальце, в которое ты смотришься, у тебя что-то там видно, конечно, но это все не очень хорошо. И он говорит, почему любовь больше? Потому что, когда мы окажемся у Господа, нам не нужно будет уже что-то домысливать. Мы будем его видеть лицом к лицу. А вот наши отношения — это единственное, что останется неизменным и только, может быть, вырастет.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», преподаватель Сретенской духовной семинарии. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».